Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Осень 93-го. Передача первая.
Вечером 23 сентября пролилась первая кровь. Смысл и обстоятельства акции, предпринятой Станиславом Тереховым из Союза офицеров, до сих пор не вполне ясны. Группа Терехова напала на не имеющий никакого стратегического значения штаб Объединенных Вооруженных Сил СНГ на Ленинградском проспекте. Два человека, милиционер и женщина, подошедшие к окну в соседнем доме, были убиты. Сообщение об акции Терехова вызвало в Белом доме панику. Всерьез заговорили о готовящемся штурме. Генерал Очалов, назначенный Верховным Советом министром обороны, распорядился разоружить защитников здания. Выполнен этот приказ так и не был, но вызвал немалый переполох. Некоторые экзальтированные защитники Конституции грозили покончить с собой. Мало-помалу блокада Белого дома, поначалу почти неощутимая, стала приобретать изощренные формы. К 25 сентября в здании уже были отключены свет, отопление и горячая вода, начались перебои с продовольствием. Милиция и ОМОН взяли Белый дом в кольцо, вполне условные, впрочем, и депутаты, и мы, журналисты, и защитники Верховного Совета, и просто зеваки находили десятки лазеек. Тем, кому посчастливилось проникнуть в здание, спали прямо в кабинетах, на полу, на столах. Добровольцы из ополчения ночевали на улице у костров. В лояльных Кремлю газетах «Белый дом», еще недавно символ российской демократии, называли не иначе, как «биде».
Осень 93-го. Передача первая. Программу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 22 сентября 2003 года.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Осень 93-го, передача первая. История маленькой гражданской войны на московских улицах осенью 93-го, история запутанная и жуткая, за эти 10 лет выцвела и позабылась. В отличие от путча 91-го года, ставшего элементом фольклора, осень 93-го вспоминают неохотно, и от того, что почти все участники тогдашнего конфликта выглядят весьма неприглядно, и потому что политическая конфигурация за эти 10 лет бесконечно изменилась, и главные действующие лица противостояния Кремля и Белого дома, за редким исключением, давно сошли со сцены. Есть и еще одна причина. То, что произошло в те дни в Москве, кажется настолько немыслимым, что защитные механизмы памяти вытеснили картины уличных боев на Красной Пресне и в Останкино, полицейского произвола и жуткой кульминации драмы, пылающего здания Верховного Совета, которое несколько часов подряд прошибали насквозь кумулятивные снаряды. В этой передаче вы услышите фрагменты из программ «Радио Свобода» тех дней, репортажи, интервью, комментарии. Вечером 21 сентября Борис Ельцин в телевыступлении объявил о подписании указа номер 1400 о поэтапной конституционной реформе. Верховный Совет был распущен, противостояние ветвей власти разрубили одним ударом. Был уже поздний час, я сразу же помчался в Белый дом. В здании было пустынно. Нас, журналистов, привели в приемную перед залом заседаний. Почему-то не включили свет, примерно полчаса мы простояли в полумраке. Наконец, двери распахнулись, нас провели в зал. Руслан Хасбулатов объявил о том, что Ельцин совершил антиконституционный переворот, и Верховный Совет отстраняет его от власти. Александр Рудской с совершенно багровым лицом, положив дрожащую ладонь на брошюру Конституции, принял присягу исполняющего обязанности президента России. Было назначено новое правительство: генерал Баранников, министр госбезопасности, Владислав Очалов, министр обороны, Андрей Дунаев, министр внутренних дел. Решили созвать экстренный съезд народных депутатов. Сцена была живописная: переход из мрака в помпезный белый зал, тревожные лица заговорщиков, присяга президента-самозванца. То ли военный совет в филях, то ли собрание масонской лоджии. 22 сентября Ельцин сказал журналистам, что Верховного Совета больше не существует. Глава администрации президента Сергей Филатов объявил, что Хасбулатов роздал толпе у Белого дома 100 автоматов и гранатометов. Фрагмент репортажа Михаила Соколова из Кремля.
Филатов надеется, что органам охраны правопорядка удастся сработать индивидуально и тонко. В то же время никто не собирается штурмовать Белый дом. Раздача оружия – действие, по-видимому, показывающее жест отчаяния парламентского руководства, терроризирующего несогласных расстрельными статьями. К концу дня, по словам Филатова, стало ясно, позиции Хасбулатова слабы. Армия и силовые структуры, несмотря на слухи, распространяемые в Белом доме, и потуги Баранникова и Дунаева, однозначно на стороне президента.
22 сентября Белый дом был полон народа. Метались из кабинета в кабинет депутаты, журналисты и малопонятные личности. Ошалевшая от внезапных перемен охрана не знала, кому подчиняться, и пропускала в здание всех подряд. Суета была едва ли не праздничная. Почти все полагали, что указом номер 1400 Ельцин подписал себе смертный приговор, и власть вот-вот перейдет к Верховному Совету. Лишь через несколько дней Белый дом утратит свою барственность, когда не будет света и воды, а коридоры и лестницы перегородят наивными баррикадами из кресел и столов. Пока же единственным признаком приближающейся блокады было отключение правительственной и международной связи. Помню первое выступление благодушного пресс-секретаря Верховного Совета. Юрий Мариченков говорил, что Ельцин вряд ли рискнет штурмовать Белый дом. Экс-президент может рассчитывать только на кремлевский полк и дружины демократической России. Но на всякий случай многие депутаты и все руководители Верховного Совета и альтернативные министры решили остаться в здании парламента на ночь. В Белый дом завезли 50 раскладушек и комплекты постельного белья. Другие детали того дня в репортаже Андрея Бабицкого.
И вокруг Белого дома, и в самом здании парламента все больше ополченцев, вооруженных, как правило, автоматическим оружием. Они утверждают: мы подчиняемся Конституции, а стало быть, министру обороны, назначенному Верховным Советом, Владиславу Ачалову. Все чаще слышишь о том, что ряд крупных воинских подразделений остался верен парламенту. Именно эти части перечисляются в секретном списке, который депутаты получили на закрытом заседании сессии. Митинг, в котором приняло участие примерно 15 тысяч человек, прошел на площади у Белого дома. Александр Рудской заявил: государство в опасности, просто так эта клика не уйдет, потому что она знает, что ей придется отвечать перед народом и правосудием. Редкий гость на митингах, председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, был встречен яростной овацией. Российский парламент выбрал единственно правильное решение – пресек государственный переворот, заявил спикер. Мы сами потакали устремлением властолюбивой натуры, но пробудилась гордость российского парламентария.
Американское руководство узнало о решении Ельцина за час до телевыступления президента. Об итогах состоявшегося 22 сентября телефонного разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона сообщал из Вашингтона Владимир Дубинский.
Телефонный разговор между американским и российским президентами продолжался 17 минут. И Клинтон в первую очередь хотел получить от Ельцина заверение в том, что выборы, которые тот назначил на декабрь, будут демократическими и свободными. Только после того, как Клинтон получил эти заверения, он выпустил заявление, в котором выражалась твердая поддержка Ельцину и проводимой им политике реформ. В заявлении президента Соединенных Штатов отмечается, что шаги, предпринимаемые российским президентом, подчеркивают сложность процесса реформ в России. «Нет никакого сомнения», — отметил Клинтон, — «что президент Ельцин действовал в ответ на конституционный кризис, который достиг критического тупика и парализовал политический процесс».
Руководители стран СНГ не торопились откликаться на события в Москве. Одним из немногих, сразу же поддержавших Ельцина, был председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
«Успехов Борису Николаевичу, он, мне кажется, сделал мужественный шаг на благо россиян. После апрельского референдума нужно было ожидать балансированного, но решительного шага. И, в общем, вот я его ждал, я его дождался».
Региональные советы в большинстве своем поддержали Белый дом. Глава администрации Приморского края Евгений Ноздратенко угрожал, что в случае продолжения московского кризиса Приморский край будет ставить вопрос об отделении от России. Одним из немногих периферийных политиков, однозначно поддержавших Ельцина, стал президент Чечни Джохар Дудаев. В нашем эфире он сказал, что Ельцину нечего рассусоливать. Верховный совет можно было запросто разогнать еще 21 сентября.
Я вполне поддерживаю решение президента Ельцина. На примере Чечни российское руководство должно было уяснить, что это был опытный образец, как разваливать законность и право, как ввести в хаос и ввергнуть гражданскую войну. Вот поэтому надо еще мероприятия провести, которых я не могу говорить по телефону, которые должны воспрепятствовать авантюризму. Особого в этом нет, нового тем более. Мы это на себе прошли, и Россия должна была видеть, как это проходило.
23 сентября в Белом доме открылся экстренный съезд народных депутатов. Кремль надеялся, что на съезде не будет кворума. Депутатам, готовым добровольно сложить полномочия, обещали завидные должности и гарантировали сохранение привилегий. Михаил Соколов сообщал из Кремля о президентских гарантиях депутатам.
Подписан указ о социальных гарантиях народным депутатам. За ними сохраняется до выборов в федеральное собрание депутатская неприкосновенность. Им выдаются единовременные пособия в размере годового оклада. За членами Верховного Совета по желанию сохраняется и закрепляется предоставленная им служебная жилплощадь. Сохраняется медобслуживание, даются пенсионные льготы. Неофициально многим обещано трудоустройство в федеральной структуре исполнительной власти. При президенте создаются две комиссии по выборам и законодательных предположений. В них будут работать бывшие депутаты.
Однако съезд все же открылся. Его участники снизили планку кворума с 689 до 628 человек, лишив мандатов тех, кто на съезд не явился. Настроение участников съезда Андрей Бабицкий описывал так.
Депутаты ощущают себя вполне бодро, паники нету и каких-то особых огорчений. Здесь, кстати говоря, находятся и многие из сторонников президента, которые не регистрируются, а, как сказал мне Шелов Ковидяев, просто пришли, так сказать, полюбопытствовать, что же происходит.
В Кремле больше всего боялись забастовок и акций неповиновения в регионах. На всякий случай решили заблокировать Федерацию независимых профсоюзов. Из штаба ФНПР 23 сентября передавал Илья Смирнов.
Сегодня с утра под предлогом того, что разорван кабель, отключены все телефоны, которые шли через внутреннюю АТС. Правительственная связь АТС-2 отключена с утра без предлогов и предупреждений. Во второй половине дня отключены вообще все телефоны от города. Факсы отключены. То есть из ФНПР нельзя звонить никуда. По данным, поступившим в ФНПР, подготовлены два указа. Подготовлены шумейка о запрете деятельности традиционных профсоюзов. И второй его вариант о приостановке их деятельности на полгода с запрещением митингов и забастовок. По радио России Федерацию независимых профсоюзов представляют уже как так называемую федерацию.
На волнах Радио Свободы вы слушаете первую передачу из цикла «Осень 93-го». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Вечером 23 сентября пролилась первая кровь. Смысл и обстоятельства акции, предпринятой Станиславом Тереховым из Союза офицеров, до сих пор не вполне ясны. Группа Терехова напала на не имеющий никакого стратегического значения штаб Объединенных Вооруженных Сил СНГ на Ленинградском проспекте. Два человека, милиционер и женщина, подошедшие к окну в соседнем доме, были убиты. Сообщение об акции Терехова вызвало в Белом доме панику. Всерьез заговорили о готовящемся штурме. Генерал Очалов, назначенный Верховным Советом министром обороны, распорядился разоружить защитников здания. Выполнен этот приказ так и не был, но вызвал немалый переполох. Некоторые экзальтированные защитники Конституции грозили покончить с собой. Мало-помалу блокада Белого дома, поначалу почти неощутимая, стала приобретать изощренные формы. К 25 сентября в здании уже были отключены свет, отопление и горячая вода, начались перебои с продовольствием. Милиция и ОМОН взяли Белый дом в кольцо, вполне условные, впрочем, и депутаты, и мы, журналисты, и защитники Верховного Совета, и просто зеваки находили десятки лазеек. Тем, кому посчастливилось проникнуть в здание, спали прямо в кабинетах, на полу, на столах. Добровольцы из ополчения ночевали на улице у костров. В лояльных Кремлю газетах «Белый дом», еще недавно символ российской демократии, называли не иначе, как «биде». О настроениях в Белом доме Андрей Бабицкий рассказывал так.
Альберт Макашов сообщил на пресс-конференции, что команда Ельцина разработала подробный план захвата здания. ОМОН подберется по подземным коммуникациям, на крышу будет высажен десант, захватчики используют слезоточивый газ и будут стрелять на поражение. Несмотря на все эти мрачные прогнозы, не на шутку перепугавшие публику, пока на Белый дом никто не покушался.
Тем временем экстренный съезд продолжался, хотя делегатов становилось все меньше. Предложенные Кремлем должности и льготы соблазнили довольно многих. Депутат Владимир Тихонов предложил разработать церемонию прощания с Белым домом. Участники съезда должны были покинуть здание с флагами, распевая «Вставай, страна огромная». Однако Руслан Хосбулатов отпускать депутатов не хотел. Единственным внятным решением, принятым на съезде, было постановление о проведении в марте выборов и парламента, и президента. Депутатов становилось меньше, зато все больше появлялось в здании вокруг него посторонней публики. В буфете сидели чернорубашечники Баркашова, бродил по коридорам бодрый антипрораб перестройки Егор Легачев, на площади маршировали боевики из Приднестровья и Абхазии. На Красной Пресне строились баррикады. Вот голоса ополченцев, записанные Кареном Агамировым 25 сентября.
Ну что, режима осталось сутки, не больше.
А он разогнал съезд. А кто он такой, чтобы разгонять съезд?
Борис Николаевич Ельцин постоянно нарушает Конституцию, на которой он клялся. Почему они ликвидировали единственную альтернативную передачу «Парламентский час»? Почему они это сделали? Почему они не допускают никаких двух мнений? Должно быть только мнение Ельцина. Больше никого. И он себя после этого называет демократом. Как я могу его уважать?
Ну, а кто может понять, что происходит? Никто ничего не может понять. Самое главное в том, чтобы наши правители, какими бы они ни были, чтобы они все-таки имели здравый смысл и следовали закону. Вот и все.
Я защищаю свою родину, свою семью, свое будущее.
Ну и в чем лице вы защищаете эту родину?
Все, в лице Верховного Совета. Может быть, чем-то он мне и не нравится, но другого нету выхода.
В самом деле, похоже, в Кремле не помышляли штурмовать Белый дом. Вице-премьер Сергей Шахрай уклончиво говорил о необходимости аккуратного разоружения ополченцев.
Речь идет о том, чтобы те, кто вооружен в Белом доме, не смогли использовать оружие в Москве и в других регионах России. То есть любое лицо, выходящее с оружием из Белого дома, будет разоружаться. Белый дом никто не собирается штурмовать. Нормальные кордоны, котором... будет такого штурма. Зачем он нужен? Пусть сидят, думают. Время лечит, время решает все проблемы.
На седьмой день противостояния Кремль, по крайней мере некоторые чиновники, казалось, готов был пойти на уступки. В Петербурге при участии Сергея Шахрая прошло совещание руководителей краев и областей. Было подписано соглашение о проведении одновременных досрочных выборов. Фрагмент репортажа петербургского корреспондента «Радио Свобода» Алексея Воловикова.
Председатель Петербургского совета и перед началом совещания, и во время его работы указал, что лучшим выходом из тупика является нулевой вариант. Как оказалось, предложив нулевой вариант по Зорькину, Александр Беляев выразил мнение большинства участников совещания. Рамазан Абдулатипов, представляющий интересы распущенного президентом депутатского корпуса, предложил вариант назначения новых выборов на съезде народных депутатов. Подобный же вариант поддержал и президент Калмыкии Илимжинов. Однако принимающий участие в совещании Сергей Шахрай сообщил, что президент ни при каких обстоятельствах не даст своего согласия на созыв съезда. И, следовательно, любое решение сегодняшнего совещания, связанное с проведением съезда, так и останется на бумаге.
Единственным выходом считал проведение одновременных выборов и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Именно он предложил так называемый нулевой вариант. Обе стороны отыгрывают ситуацию на 7 дней назад и соглашаются провести выборы.
Насколько я знаю ситуацию и позиции субъектов федерации, республик, краев и областей, мне кажется, что большинство из них, если не все вообще, стоят на позиции нулевого варианта. Типичное вот сегодня, скажем, заявление парламента Коми Республики на эту тему. Провести досрочные выборы до конца этого года и президента, и парламента создать обеспечительный механизм. Те, кто сейчас построит баррикады и прервут контакты вообще, поиск, вот диалог этот прекратят, я думаю, что тем самым они выберут только один жесткий вариант. Я думаю, что Россия не простит таким людям.
Радикалы в Белом доме тем временем верили в победу и не хотели идти на компромисс с Ельциным. Репортаж Андрея Бабицкого.
Отмена указа, выполнение решений съезда и уход Ельцина из Кремля – таков, по мнению Руслана Хосбулатова, минимальный объем требований со стороны парламента к исполнительной власти. Белый дом продолжает длить существование полутрупа. Ночью по зданию бродят люди с электрическими фонариками и свечами. А днем ненадолго включается электричество. Проводится заседание съезда, включается отопление. Топлива для автономной энергоустановки не хватает. Машина с горючим, по словам депутата Ребрикова, сегодня ночью прорвалась к зданию и чудом удалось избежать перестрелки. Ко всем бытовым невзгодам прибавилась еще одна. Выключена телефонная связь внутри здания. Усиливается кольцо милицейских и ОМОНовских кордонов на подступах к Белому дому. Бывший генерал КГБ, депутат Иван Федосеев, сиганул через забор и дворами пробрался в родные стены.
Вечером Иван Федосеев негодовал в эфире нашей информационной программы.
Говорить о свободных выборах в условиях режима личной власти, наверное, не приходится. Так же, как не приходится говорить о свободе выборов, если контроль экс-президента за средствами массовой информации, особенно за электронными средствами массовой информации, таков, что никакой правдивой информации вот из зажженного Дома Советов России мы передать народу своему не можем. Я думаю, что, подписав указ 1400, Борис Ельцин в любом случае поставил крест на себе, как на политическом деятеле и на будущем тех политических сил, которые поддерживает. Поэтому бояться того, что он еще какое-то время будет президентом, мне думается, не надо.
В тот же день на Манежной площади состоялся митинг сторонников Ельцина под лозунгом «Долой Советы». Фрагмент из репортажа Михаила Соколова.
Все напоминало народное гулянье. Собирались сторонники Ельцина на Манежной площади, настроение было праздничное, а отправлялись они в путь по Тверской, плюралистически послушав сначала гармошку, а потом популярные демократические песни, молодежную «Три кусочка колбаски» и в качестве гимна побеждающего капитализма. Шествие получилось внушительное. Пришло к Моссовету 1025. Мнение было однозначным. Борис Ельцин возвратил народу августовскую победу, украденную у него коварным Хасбулатовым. Теперь даешь новые выборы. Один из лидеров социал-демократов, Леонид Волков, уверен, развивая конституционную реформу, Ельцин должен своим указом назначить недостающих членов Конституционного суда и распустить компартии.
Я думаю, есть достаточно оснований для того, чтобы приостановить деятельность всех коммунистических партий, поскольку коммунисты открыто выступили против демократии, коммунистические депутаты голосовали за решение Верховного Совета о введении смертной казни, что прямо запрещено действующей Конституцией. Но я думаю, в целом, что то, что происходит сейчас, это не просто поэтапная конституционная реформа, а это продолжение той революции сверху и снизу, которая была начата еще в период перестройки.
В Белом доме тем временем надеялись на армию. Изрядный переполох в одном стане и воодушевление в другом вызвало заявление Альберта Макашова о том, что на помощь Белому дому идут войска из Сибирско-Уральского региона. Военный обозреватель Игорь Черняк так описывал в нашем эфире настроение в армии.
После появления известного указа Бориса Ельцина резко усилился поступающий в Министерство обороны поток сообщений особых отделов всех уровней о настроениях в армии. Самые активные из информаторов выходят с донесениями иногда даже по 3 раза в день. Общий смысл большинства сообщений можно определить так. В частях сохраняется спокойствие. Полков и дивизий, принявших решение с оружием выступить в поддержку Белого дома, не обнаружено. Вместе с тем ряд донесений свидетельствует о том, что среди военных наибольшую поддержку находят предложения Аркадия Вольского, Валерия Зорькина и других политиков этого направления об одновременных выборах президента и парламента. Арест лидера Союза офицеров подполковника Станислава Терехова не вызвал в армейских кругах, по крайней мере в Москве, даже подобия возмущения. Попытка захвата штаба Объединенных Вооруженных Сил Содружества подавляющим большинством военных расценивается как безумие. Тем не менее, судьба подполковника, по неподтвержденным данным переведенного из Бутырской тюрьмы на Петровку 38, вызывает интерес у многих военных. Среди офицеров все более активно ходят слухи о том, что на допросах к подполковнику были применены запрещенные методы.
Неожиданного союзника Белый дом обрел в лице Михаила Горбачева. Прервав поездку в Италию, экс-президент СССР вернулся в Москву и оценил решение Бориса Ельцина так.
Я думаю, что если бы что-то подобное случилось в Соединенных Штатах Америки, когда бы президент вот так обращался с Конституцией и разогнал бы Сенат и Палату депутатов, то это бы вся Америка встала, и вообще президента бы на второй-третий день уже не было. Какие же свободные выборы? Если одна власть, у нее все финансы, все средства массовой информации, все рычаги управления и так далее, какие свободные выборы?
На волнах Радио Свободы вы слушаете первую передачу из цикла «Осень 93-го».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Осень 93-го. Передача первая.
Толпа пошла к Белому дому беспрепятственно.
Александр Рудской вышел на балкон в белом бронежилете и призвал к штурму мэрии и телецентра Останкино.
Я прошу тех, кто имеет силу в руках, прошу стариков и женщин не участвовать в этой операции. Сейчас построиться, сформировать отряд, захватить мэрию и дальше идти на захват Останкино. Ура! Сомневайтесь, что эти подонки будут сидеть на скамье подсудимых.
В Свято-Даниловом монастыре тем временем вяло продолжались переговоры. Юрий Воронин, узнав новость о штурме мэрии, торжествовал.
100 тысяч москвичей прорвали цепи и находятся возле Дома Советов. Сосредоточение усилий миротворческой миссии только на проблеме оружия, которое во многом создано искусственно, сегодня крайне недостаточно. Ельцин совершил государственный переворот. Страна оказалась на грани гражданской войны и распада. У нас есть в соответствии с Конституцией исполняющий обязанности президента Александр Владимирович Рудской, и только его указы и распоряжения сегодня являются законными.
Юрий Лужков узнал о штурме мэрии на переговорах в Свято-Даниловом монастыре.
Сегодня группа из примерно 2000 человек боевиков двинулась к Белому дому. Конечно, милиция не стала останавливать их крайними методами. Они прорвались к Белому дому. Затем, воодушевленные такой победой, они ринулись на здание мэрии. И сейчас заняли 5 этажей в здании мэрии.
Осень 93-го. Передача первая. Программу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 22 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Осень 93-го. Каждый день я пробирался в Белый дом, бродил по заваленным мебелью темным коридорам, разговаривал с ополченцами. Многие из них, как выяснилось, защищали это здание и в 91-м году. Публика собралась пестрая. Вот записи разговоров на баррикадах, которые я сделал 27 сентября.
Я студент художественного вуза.
Я в прошлом инженер-конструктор. Сейчас рабочий.
Я военнослужащий.
Я по профессии библиотекарь. Мирная женская профессия. Я никогда не пошла бы. Никогда. Но сейчас грубо нарушена Конституция.
Смотрите, сколько народу прорывается через кордоны милиции. Это еще сегодня еще свободный доступ.
Трудно вот осенью сейчас находиться здесь. И какое надо иметь мужество гражданское. И какое надо иметь ответственность перед Родиной. И как мы благодарны тем депутатам, которые не выходят из холодного здания.
Обстановка в кварталах, прилегающих к Белому дому, поначалу почти праздничная, теперь стала тревожной. Агрессивнее становились люди на баррикадах, усиливался и милицейский произвол. 29 сентября Андрей Бабицкий передавал с Красной Пресни о первых столкновениях демонстрантов с ОМОНом.
Улицы, примыкающие к Красной Пресне, перекрыты в радиусе примерно 10 километров. По всей видимости, сотрудники МВД, осуществляющие акции разгона, получили указание особо не церемониться со сторонниками оппозиции. Они, не задумываясь, пускают в ход резиновые дубинки и стальные щиты, используемые как таран. Рядом со мной ОМОНовец с криком «Назад, сука!», что есть мочи, ударил дубинкой по голове пожилого мужчину, и когда тот упал, ударил его несколько раз ногою. К 8 часам вечера люди были полностью вытеснены с площади возле баррикадной и буквально втиснуты в метро, к которому вплотную приблизились ОМОНовские цепи. Большая часть митингующих перебралась на соседнюю станцию 905 года. Возле метро повторилась аналогичная история. Люди вновь были избиты и загнаны внутрь станции. Около 9 часов вечера не очень большая часть митингующих перебралась на Пушкинскую площадь, где перекрыла движение по уже заведенной традиции, но вновь была разогнана ОМОНом.
Штаб съезда народных депутатов был перенесен в Краснопресненский райсовет за пределы кордонов. Председателем совета был очень колоритный персонаж Александр Краснов, таинственный и ловкий оппонент Юрия Лужкова, претендент на пост мэра Москвы. Каким-то удивительным образом Краснову удалось уговорить ОМОНовцев, присланных взять здание под охрану, уйти из кабинетов и коридоров. Милиционеры расположились в вестибюле и коротали время за чтением газет «День», «Советская Россия» и «Алькоц». Коридоры в здании райсовета, как и в Белом доме, были перегорожены баррикадами из кресел и канцелярских столов. Выглядело это совсем уж комично. 28 сентября из здания райсовета к Виктору Черномырдину отправилась делегация Белого дома во главе с заместителями Хасбулатова Рамазаном Абдулатиповым и Вениамином Соколовым. Поначалу договорились, что в Белом доме включат аварийное освещение, но Черномырдин обещание не выполнил. Вдобавок были отключены внутренние телефоны, а заодно и телефоны во всех соседних домах, к Верховному Совету не имеющие ни малейшего отношения, но начинающиеся с цифр 205. 29 сентября переговоры окончательно зашли в тупик. Вернувшийся от Черномырдина Вениамин Соколов рассказывал мне о своем фиаско.
Там поставлен такой ультиматум. Вы сначала сдаете все оружие, а потом мы ведем с вами разговоры там, о свете, о воде и так сказать, ваших полномочиях. То есть это продолжение государственного переворота, это уже с такими фактически угрозами. Что значит сейчас сдать оружие? То есть мы все стоим на том, чтобы оружие не применять.
В тот же день прошло заседание Совета Безопасности России под председательством Ельцина. Предложение Зорькина о нулевом варианте, робко поддержанное некоторыми членами правительства, Ельцин отверг. Михаил Соколов передавал из Кремля.
Линия в отношении тех, кто находится в Белом доме, будет прежней. В первую очередь должна быть в сроки, названные в заявлении правительства, обеспечена сдача оружия. Филатов указал на то, что в здании парламента находятся люди, служившие в Рижском ОМОНе, и боевики, имеющие опыт Абхазии и Приднестровья. Поэтому оцепление будет сохраняться, дабы ограничить от них население Москвы. Сергей Филатов сообщил, что он понимает обеспокоенность, высказываемую руководством США и западноевропейских стран развитием событий. По его словам, Министерству внутренних дел даны указания действовать твердо, но крайне аккуратно.
Филатов, вероятно, шутил, ведь именно в этот день милиционеры окончательно перестали церемониться с демонстрантами. Ходили слухи, что в МВД выделили премии 10 тысяч рублей рядовым и 400 тысяч офицерам, стоящим в оцеплении у Белого дома. 30 сентября столкновения на московских улицах стали еще ожесточеннее. Из репортажа Андрея Бабицкого.
Из метро Баррикадная, метро Пушкинская, метро Белорусская, там, где сегодня собирались демонстранты, появляется отвратительное чувство страха от вида людей в форме, в касках, с железными щитами, резиновыми дубинками и автоматами. На людей, собирающихся возле метро в небольшие группы, я имею в виду метро Баррикадная, тут же набрасываются ОМОНовцы и в чрезвычайно грубой форме требуют разойтись. Не дай бог слово против или секунда промедления, тебя тут же хватают, закидывают в автобус и начинают избивать. Из пикетов возле милицейского оцепления люди в штатском время от времени выдергивают преимущественно молодежь и также забрасывают в автобус. Я был свидетелем такой сцены. ОМОНовцы во время очередного броска выбежали на тротуар к проезжей части и, не разбирая, кто есть кто, начали избивать всех попавшихся под руку, и в результате пострадали случайные прохожие. Машина Красного Креста с продуктами и медикаментами сегодня попыталась проехать к Белому дому через цепи, но не была пропущена. Мы были в Кварчеле, говорит представитель Красного Креста, в Карабахе, в тюрьмах, нас пропускали везде. В 5 часов вечера возле высотного здания у метро Баррикадная начался митинг, однако продолжался он недолго. При приближении ОМОНовской цепи организаторы объявили, что сбор на Пушкинской площади, куда и поехала основная часть людей. Однако там их уже ждали. Причем там их ждали не рядовые ОМОНовцы, а спецназ КГБ. Там произошло чудовищное совершенно избиение. Людей погнали вниз по эскалатору, избивали дубинками. На наших глазах один из ОМОНовцев сломал ногу пожилой женщине.
Несколько слов о роли госбезопасности в те дни. Версия, которую предложил в разговоре со мной подполковник госбезопасности Александр Кичихин, тогда выглядела экстравагантной. Но сегодня, 10 лет спустя, кажется весьма похожей на правду.
Я считаю, что эти вот события – это дело рук, с одной стороны, определенной части Комитета государственной безопасности, с другой – той группы людей, которые стояли в ЦК КПСС единым строем с Комитетом госбезопасности. Эта третья вот сила, она подвела и Ельцина, и парламент к противоборству, чтобы столкнуть их, убрать их и прийти к власти самим. И они вот манипулируют и Ельцином, и парламентом. Комитет госбезопасности не остался нейтральным.
Уличные беспорядки, которых в Кремле не ожидали, недовольство Запада, сопротивление регионов, растущая популярность нулевого варианта Зорькина вынудило Бориса Ельцина пойти на уступки. При посредничестве патриарха в Свято-Даниловом монастыре начались переговоры между представителями исполнительной власти и Верховного Совета. В нашем эфире об итогах встречи в Кремле, на которой было подписано соглашение о начале переговоров, рассказывал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
Святейший патриарх выразил общую озабоченность, которая существует. И эта озабоченность с пониманием была воспринята президентом. И также заявил о своей готовности послужить всеми силами примирению и выходу из создавшегося положения.
30 сентября в Конституционном суде состоялось совещание 62 представителей российских регионов. Было принято беспрецедентное по резкости заявление – ультиматум Борису Ельцину до полуночи разблокировать Белый дом. Вот фрагмент документа, который на заседании огласил президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
В случае невыполнения настоящих требований до 24 часов 00 минут 30 сентября 1993 года мы, действуя на основании Конституции России, Федеративного договора и протокола к нему, примем все необходимые меры экономического и политического воздействия, обеспечивающие восстановление конституционной законности в полном объеме.
В тот же день в Кремле прошла встреча Ельцина с представителями демократических партий. Ельцин категорически отверг нулевой вариант Зорькина, но пообещал не штурмовать Белый дом и не распускать местные советы. Участник совещания, сопредседатель Демократической России Лев Пономарев, поверил, что конфликт будет разрешен не силовым путем.
Многие сейчас начинают опасаться диктатуры. И вот такие детали вот в этих встречах, они говорят о том, что президент психологически не готов к ведению диктатуры и все время ищет варианты, как смягчить ситуацию.
Несмотря на заверения Ельцина, столкновения на московских улицах убеждали, что милиции даны самые жесткие инструкции. В те дни мы были свидетелями жутких сцен. ОМОНовцы на станциях метро избивали всех подряд. Безумные толпы метались по эскалаторам. Разумеется, доставалось и совершенно непричастным обывателям. Фрагменты, записанные 30 сентября, моей беседы с сопредседателем парламентской фракции «Смена. Новая политика» Андреем Головиным.
Даже представить себе не мог вообще. Столько всего видел, но это вообще... Когда председателя Черемушкинского райсовета Степового нас на глазах, так сказать, убивали фактически, даже не избиение, потому что это именно убивали. Схема стандартная. Из кучи ОМОНа кто-то выскакивает в белых касках, это люди, как правило, сзади сбивают с ног и начинает быстро в круг и начинает избивать. Причем, ну, Аукснес, так сказать, может быть, еще кто-то, возможно, что это по наводке, потому что я видел, как показывает пальцем. Но, с другой стороны, многих избивает просто так. Это просто люди совершенно обезумевшие.
1 октября уличные столкновения переросли в настоящий бой на Смоленской площади. Зрелище было фантастическое. Садовое кольцо, перегороженное пылающими баррикадами, лужи крови на асфальте, искореженные ОМОНовские щиты, черный дым, поднимающийся к небу возле здания МИДа. Андрей Бабицкий передавал с места событий.
Дубинки, и было применено оружие. Демонстрантов расстреливали пластиковыми пулями. После этого демонстранты схватились за палки, за камни. И вот сейчас прямо посреди Садового кольца собрано огромное количество камней у баррикад. Горят костры, люди подтаскивают баррикадам подручный материал, железные палки, листы. ОМОН пытался разгонять толпу водометом, но из этого ничего не вышло. Люди не уходят.
Вечером на переговорах в Свято-Даниловом монастыре было подписано соглашение о постепенном разблокировании Белого дома в обмен на разоружение его защитников. Однако ночью депутаты соглашение дезавуировали. Говорит участник переговоров вице-премьер Владимир Шумейко.
Возглавляет делегацию бывший первый заместитель председателя Верховного Совета Воронин. Воронин в течение всего дня все делал для того, чтобы переговоры сорвать, что он успешно и добился. Несмотря на присутствие его святейшества Алексея II, нам, к сожалению, стало известно, что представители коммунистических партий, которые там находятся в этом здании, уже заявили, что несмотря ни на какие наши переговоры правительства с бывшими членами Верховного Совета, как бы они для нас там положительно и чем не окончились, они выбирают это здание как центр борьбы за возврат коммунистической власти в Российской Федерации.
На волнах Радио Свободы вы слушаете первую передачу из цикла «Осень 93-го». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Роковой день 3 октября начался с пресс-конференции Александра Рудского в Белом доме.
То, что сегодня говорят, что здесь какая-то опасная зона, что отсюда возможны провокации, я вам однозначно заявляю, все исключено. Нету этого здесь.
Митинг трудовой России на Октябрьской площади закончился прорывом блокады Белого дома и штурмом мэрии. Из репортажа Савика Шустера.
Октябрьская площадь плотно оцеплена войсками МВД. Людей к памятнику Ленину не пускают. Демонстранты оказались лицом к лицу с ОМОНовцами и стали их убеждать в нецелесообразности действий властей. В ход пошли разные аргументы. Аргумент первый – национал-патриотический.
Русский не примет эту Сион, не примет русский во всей России. Как бы вы ни били, всех не перебьешь.
Стоит, ружит, проклятый, я не знаю.
В каком чине он будет, этот святой? Вот сказать ему, какого черта, уводи ребят отсюда.
Я полковник.
Убери ребят отсюда, убери. Весь народ не перебьешь.
Не надо их не возбуждать, они же сейчас бить начнут.
Ну пусть гады. Бьют, а я вот не боюсь. Пусть бьют. Я 30 лет преподавателем проработала, теперь я уже ничего
нам
не
знаю. Нам Россию после
я
не
строят. Я все отдала государству.
А вам детей еще и учить.
Государство.
Берегите себя, и они пройдут через 3 дня, их не будет уже.
Аргумент второй. Социально-экономический.
Конечно, когда... сейчас посмотрите, что спросите, такое приватизация. Кто скупает предприятие? Да. Ты, что ли, получишь один ваучер?
5% богатых, 95% быдло, в хомуты одетые. Между ними 1% прослойки – милиция.
Аргумент третий. Экзистенциально-исторический.
Ну, Черкасские вы события знаете, при Сталине были. Так там, говорит, перед строем вышел полковник, когда ему приказали стрелять по толпе, и застрелился.
Стреляться не надо.
Надо перейти на сторону народа.
Вдруг со стороны Якиманки раздался топот демонстрации. Она шла безмолвно. Милиция не сопротивлялась, и толпа с площади свернула на Садовое кольцо. В центре площади нервно крутил между пальцами сигарету растерянный лидер Фронта национального спасения Илья Константинов.
Дайте спичку. Я опоздал, они уже обогнали. Что я за ними, как заяц побегу сейчас.
Стихийно вся Москва пришла.
Все уже там.
А боли сердце. Да, да.
Ну, я не знаю, куда пошла. Я колонну направил туда сейчас. Она пошла обратно. Все. Вся работа пошла на смарку.
Несколько человек выбежали на кольцо и остановили движение. При виде демонстрантов автомобили спешно разворачивались и отъезжали. Колонна шла на Крымский мост. На солнце заблестели щиты ОМОНа. Шеренга милиции загородила проход к мосту. Раздались крики, глухие звуки ударов. В воду полетели щиты и шлемы. По ступенькам на набережную стали носить раненых милиционеров. Я подошел к группе раненых.
Вы сами видели, первые начали они. Нам был приказ только остановить. Извините, на мне погоны, я давал присягу. Ну что делать? Когда мы били дубинки, извините, первыми кто начал?
Мы схватили мужика, который кидал вам он бутылку. У него милицейская рация здесь была.
Он так на меня дыхнул. Чистый алкоголь, извините.
Демонстранты, воодушевленные начальным успехом, двинулись в сторону Смоленской площади. В ход пошли водометы и газ. Но сопротивление ОМОНа серьезным назвать нельзя. Не было маневра отчленения и разгрома головной. Самой разъяренной части демонстрации толпа захватила водометы.
Окровавленные люди, избитые, те, которые бросали воду. Водитель водомета избит, вытирает кровь с рук. Кровь течет повсюду.
Сжигайте все это, сжечь машину надо, сжечь машину надо.
Не надо, там человек.
Вперед, вперед, давай вперед.
Молоденькие милиционеры тряслись от страха, оправданно.
Автобусы и грузовики солдат захвачены демонстрантами. Вот в автобусах милиционеры защищаются чем могут, щитами, чем могут. Автобус захвачен. Вот они. защищаются щадями. Их могут разорвать на куски. Это совершенно понятно.
Толпа пошла к Белому дому беспрепятственно.
Александр Рудской вышел на балкон в белом бронежилете и призвал к штурму мэрии и телецентра Останкино.
Я прошу тех, кто имеет силу в руках, прошу стариков и женщин не участвовать в этой операции. Сейчас построиться, сформировать отряд, захватить мэрию и дальше идти на захват Останкино. Ура! Сомневайтесь, что эти подонки будут сидеть на скамье подсудимых.
В Свято-Даниловом монастыре тем временем вяло продолжались переговоры. Юрий Воронин, узнав новость о штурме мэрии, торжествовал.
100 тысяч москвичей прорвали цепи и находятся возле Дома Советов. Сосредоточение усилий миротворческой миссии только на проблеме оружия, которое во многом создано искусственно, сегодня крайне недостаточно. Ельцин совершил государственный переворот. Страна оказалась на грани гражданской войны и распада. У нас есть в соответствии с Конституцией исполняющий обязанности президента Александр Владимирович Рудской, и только его указы и распоряжения сегодня являются законными.
Юрий Лужков узнал о штурме мэрии на переговорах в Свято-Даниловом монастыре.
Сегодня группа из примерно 2000 человек, боевиков, двинулась к Белому дому. Конечно, милиция не стала останавливать их крайними методами. Они прорвались к Белому дому. Затем, воодушевленные такой победой, они ринулись на здание мэрии и сейчас заняли 5 этажей в здании мэрии.
Захватив мэрию, толпа двинулась к телецентру Останкино. Завязался бой. Репортаж Андрея Бабицкого.
Часть толпы вместе с боевиками приблизилась к одному из зданий телецентра. Генерал Макашов по мегафону предъявил ОМОНу, который охранял здание, ультиматум. Он заявил, что они должны сдать оружие, выйти из здания, их никто не тронет, и боевики, так сказать, и демонстранты выйдут в эфир. Однако ни руководство телевидения, ни ОМОН, охраняющие здание, на переговоры не пошли. После чего Макашов объявил, что через 3 минуты начнется штурм. В этот момент к входу в здание, к подъезду подошел человек с гранатометом и стал прицеливаться внутрь подъезда. Из здания раздался предупредительный выстрел, этому человеку попало в ногу, после чего гранатомет был пущен в ход. Граната взорвалась прямо внутри здания. Началась бешеная стрельба. Среди демонстрантов, среди боевиков очень много раненых и убитых. ОМОН, обороняющий здание, открыл огонь по площади, прилегающей к нему.
Сигнал Первого канала исчез. По другим каналам показали безмолвного Ельцина, прилетевшего в Кремль на вертолете. Журналист газеты «Сегодня» Сергей Пархоменко находился в тот день в Кремле.
Вечером в воскресенье, примерно с 3 часов, когда я там появился, и, в общем-то, довольно позднего вечера, происходила довольно беспорядочная беготня довольно немногочисленных людей, которые были в Кремле. Долго-долго собиралась эта команда. Долго-долго она приходила в себя после того, что произошло. Они ругались между собой, пытались выяснить, кто больше дал себя обмануть, кто больше поверил в переговоры, кто дал себя втянуть вот в эту вот странную игру, которую вело руководство бывшего парламента. Пока они разбирались, шло время. У меня есть одно простое впечатление, что в течение 12 часов войска, верные Ельцину, в Москву не вошли. Это раз. И два. Я мог наблюдать, что и в Кремле не могли объяснить этого факта. И на все вопросы. А где же Тульская дивизия? Она летит. А где Кантемировская? Она едет. А где Рязанская? Вот-вот сейчас входит в Москву. И вот они 12 часов летели, ехали и входили в Москву.
Вечером Егор Гайдар призвал москвичей выйти к Моссовету и защищать демократию. О том, что происходило ночью и на следующее утро на Тверской, рассказывает Сергей Сининский.
Уже к 10 часам на площади собрались около 3000 человек. Вооружались металлическими прутами и деревянными кольями, но немногие. Крепкие парни с трехцветными, как российский флаг, повязками на рукавах, хриплыми голосами собирали добровольцев. добровольцев в народные дружины. Всего за ночь их создали не менее 20, в каждой от 100 до 200 человек. Маршруты патруля чаще произносили в полголоса. Агентство «Тартас», газета «Известия», радиостанция «Эхо Москвы», главпочтамт, центральный телеграф. Оставшиеся на площади возводили баррикады. К полуночи Тверская и прилегающие к ней переулки были перекрыты. В ход пошли мусорные контейнеры из дворов, скамейки из скверов, катки, асфальтоукладчиков, все, что попадалось под руку. Молодые парни разобрали строительные леса вокруг дома кино и щиты ограждения. К утру в понедельник к ним добавились полсотни тяжелых грузовиков, которые пригнали водители 4-го автокомбината, и столько же автобусов и карус. К полудню в понедельник на Тверской от телеграфа до Пушкинской площади собрались, по оценкам милиции, около 15 тысяч человек. Митинг возобновился под звуки канонады от Белого дома. Содрогались витрины закрытых магазинов, звенели стекла жилых домов. С Тверской никто не уходил.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент «Свободы» Радик Батыршин.
7:08. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы. 4-й бета. Огня не открывают. 6-я машина. 9-й БТР пошел.
Спецназ готовится к проходу со стороны Девятинского переулка под прикрытием 6 БТРов.
Песочный БТР пробил баррикаду изнутри Белого дома, развернулся рядом с командой БТР.
Спецназ проверяет оружие и идет в теплоцентраль.
Командир кричит: 1-й батальон, щадите, проходим мы.
Пошел спецназ. В синих комбинезонах с белыми повязками на рукавах. Противогазные сумки, АКС.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи. Осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит, там офицеры, генералы, перестаньте молчаливо наблюдать, что творит пьяная милиция. Спасите, вам не простит народ. Спасите детей и женщин. Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию. Вы не преступники, спасите здание Верховного Совета. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию, час наступил, спасайте.
Корреспондент итальянской газеты «Ля Репубблика» Энрико Франческини был одним из немногих журналистов, находившихся в Белом доме во время штурма и говоривших с Хасбулатовым и Рудским.
Это были люди, которые просто очень-очень сильно хотели жить. И они испугались, особенно Хасбулатов, который почти не мог говорить, было лицо очень белое. Но Рудской тоже. Они просили, чтобы мы, я и мой коллега из «Карьеры де ла Сера», Паоло Валентино, они просили, чтобы мы нашли помочь из иностранных посольств, чтобы они дали какая гарантия, что никто не бы стрелял Хасбулатов, Рудской и их люди, если они бы ушли от Белого дома.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, наблюдая за происходящим, я должен был постоянно напоминать себе о подлинном драматизме того, что происходит. Репортер обычно сидит и сообщает, но в этот раз я должен был постоянно возвращать себя к действительности. Зачем же мы наблюдаем? Ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие, невероятное в полном смысле слова. До того крушение Берлинской стены было самым ярким событием в моей репортерской жизни. Но вот это затмило все, оказалось в 1000 раз сильнее.
Точные цифры погибших и раненых 3 и 4 октября неизвестны до сих пор. В истории этой, завершившейся роспуском парламентской комиссии по расследованию событий и амнистии арестованных, осталось много белых пятен, неясного и двусмысленного. Воспоминания участников событий десятилетней давности слушайте во второй передаче из цикла «Осень 93-го». Первый выход в эфир в понедельник, 29 сентября. А мы прощаемся с вами. Над этой передачей работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.